говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Ирина Хакамада, президент фонда «Наш выбор» и заместитель председателя президиума движения «Российский народно-демократический союз». Телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов России, 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и можно посылать нам СМС по телефону плюс 7 903 743 28 01. Ирина, ну я не ошибся, представляя вас как зампреда движения РНДС. Мне кажется, что вы как-то уходите от политики, вот книжки пишете, там роман у вас в августе выходит.
Да, я действительно зампред РНДС как движение, но уже в партию создаваемую с названием «Союз за справедливость» и... еще чего-то. В общем, там
тоже НДС.
Тоже, да, получается НДС. Народ за демократию и справедливость, я уже отказался участвовать.
А почему отказались-то?
Я больше не буду участвовать ни в каких партиях.
Да, но, слушайте, нельзя давать такие обещания. Мало ли что изменится в жизни.
Ну, на данный момент я не хочу участвовать.
Ну, то есть вы дезертируете в гламур, там глянцевые журналы, всякие ток-шоу для домохозяек. Это вот тебе ваш амплуа?
А чего вы так презираете домашних хозяек?
Да нет, замечательно, они большая... даже профсоюзы создают, большая сила.
И при чем
сила,
тут
да?
Бедные домашние хозяйки и гламур?
Ну, журнальчики такие тоже вот красивые.
Какие?
Ну, всякие.
Ну, какие?
Всякие такие глянцевые.
Ну, да? А при чем тут глянцевые журнальчики и мой роман?
Не знаю, вот расскажите про роман. Хороший роман?
Ну, это не мне судить, но роман художественное произведение, главная героиня политик. Все происходит на фоне реальных, похожих очень на реальные события, достаточно трагические. Но это роман, то есть показано, что политики тоже люди, у них есть несчастливые и счастливые минуты, и все это описано.
Это такой женский роман, да?
Ну, как...
Он... А есть вообще женский роман или мужской роман? Или просто роман?
Ну, я думаю, что есть просто роман, это прежде всего повествование о любви.
Любовь вне игры, правильно?
Да, название? Любовь вне игры. А уж как пишут о любви мужчины и женщины, это сразу видно, действительно, есть большая разница. И мое отличие, почему я считаю, что это роман женский, потому что я вывожу героини женщину.
Ну, вы как рассчитываете, что это такая большая литература, там такой
нет.
Толстоевский, да?
Нет, я не Достоевский, я даже не считаю себя писателем, это... Попытка, опять же, в очень простой форме, но уже художественной, донести до людей, в общем-то, правду.
Угу. Ну что, уже кто издает это все?
АСТ.
АСТ, а тираж большой будет?
Не знаю, пробные тиражи всегда небольшие, но, думаю, 1025.
Ну, ничего себе, 25. Обычно там 3-5 уже считается, что это большой успех, а тут 25.
Ну, у меня «Секс в большой политике» где-то уже 150-180 тысяч продано, поэтому они и берут 25.
Ну, то есть и гонорар неплохой, наверное?
Нормальный, жить можно, мне нравится.
Угу. Но еще
мне уже... нравится получать честные деньги за честную работу.
А раньше были нечестные депутатские деньги, вы хотите сказать?
Да. Они нечестные.
Почему?
Потому что мы не добиваемся результата.
Угу. То есть политикой не надо заниматься, надо уходить на политическую пенсию, и вот, значит, что-то такое немножечко...
Почему надо заниматься другим?
Другим? Ну, что, книжки
писать? Не всю же жизнь Хакамаде за всех заниматься политикой.
Почему
все же
всех?
Говорят, что надо уходить. Вашему поколению на вас висит и груз ошибок, на вас то, на вас другое. Я, честно, один из немногих, который уходит... Как бы по своей воле, не потому что в очередной раз куда-то не пустили или где-то не выиграл, а просто реально ухожу, как иногда спортсмены еще полные сил все равно уходят, понимают, что исчерпан ресурс. Пусть другие займутся, я читаю мастер-класс для людей, я опыт весь свой передаю, и в том же НДСе.
Играющий тренер, да?
Да, играющий тренер. Ой. Как хорошо сказано, я теперь это запомню. Играющий тренер политический.
Uh-huh. Ну, как-то это все обидно. Тут все вот начинает оживляться, выборы, там, всякие там планы, списки и так далее. Ну, вот почему не пойти в какой-нибудь... Ну, что, Касьянов что, запретит? Позовут там в какой-нибудь СПС или Яблоко. Почему не поучаствовать в кампании? Помочь старым друзьям, либералам.
Я не знаю, я еще раз повторяю, а какой будет результат? Если СПС или Яблоко, кто-то из них один с трудом перекарабкается вдруг, благодаря в том числе помощи Кремля, и получит там 7%. Угу. Их будет сколько у нас человек?
40 человек.
40 человек.
Прилично, между прочим.
Очень прилично.
Можно покричать, да, там, можно заявить покричать, позицию.
Что-нибудь заявить. И опять,
но это
потом...
лучше, чем один, ну не один Рыжков, там Рыжков, Попов, еще там человек 5.
Он точно так же кричит и заявляет позицию. Но не 40 человек, не один человек добиться изменения закона не могут. И вы это знаете. И народ через 4 года спросит, а ты, депутат, что сделал? Ну ты вот кричал, а что ты сделал? И окажется, что опять, до нас всего 40 человек, да мы меньше, ну сколько можно? То есть я хочу или все, или ничего.
Но так же не бывает, понимаете?
Почему? Бывает, просто ситуация не созрела.
Когда поэтому она созреет? 91-й год бывает раз в два поколения.
Ну, значит, не наше. Хватит одного 91-го года на наше поколение. Я, в отличие от вас, поскольку вы журналист, вам же надо о ком-то писать, вы заинтересованы, чтобы мы там участвовали. А вообще для меня участие... Да,
участвовали в Думе, в смысле.
Да,
безусловно, нормальный журналист. Нет, не веселее. Вы знаете, Дума сейчас такой закрытый совершенно механизм, откуда очень трудно получать информацию, как вообще из всех правительственных структур. Если он будет хоть чуть-чуть более открытым, для общества это полезно, безусловно.
Правильно.
Вот видите, значит, он не есть, будет открытым. Есть для чего идти.
Он не будет открытым.
Но я помню, когда СПС был и Яблоко в Думе, очень многое удавалось узнавать, доводить до общественности. Некоторые начинания от людей, которые ныне состоят в «Единой России», они, в общем-то, заканчивались ничем. Помните?
Сколько можно все сводить к СПС и Яблоку? Они у вас как два адамового яблока висят на
деревьях. Создайте партию, которая будет лучше,
её
за которую
народ... Ее не зарегистрируют.
Народ, ну, не зарегистрируют. Вот не зарегистрировали сегодня Великую Россию, но я понимаю, почему не зарегистрировали. С такими идеями во многих странах мира партию бы не зарегистрировали.
НДС Касьянова не зарегистрировали, партию,
ну,
Рыжкова.
Ну, один раз попытались...
Партию Рыжкова не зарегистрировали.
Ну, что касается республиканской партии, у меня есть некоторые сомнения в том, что там было реальных 50 тысяч человек. Ну, есть сомнения. Понимаете, я все-таки езжу по России и вижу, что, ну, даже у Яблока или там у СПС, которые реально все-таки существуют, есть проблемы с численностью там на грани, да, а у республиканской партии эти проблемы были более реальны. Ну, давайте не спорьте, правда? Вот вы улыбаетесь, явно не хотите спорить по этому вопросу.
Нет, я просто знаю, что гражданские силы, которые зарегистрировали, нету вообще ничего.
Ну, никто не сомневается, что ее нет, так же, как ДПР, так называемой демократической партии господина Богданова нет.
Ну,
есть
поэтому,
фантом.
Значит, ни о какой открытой думе и справедливых выборах не может быть.
С другой стороны, понимаете, коммунистическая партия Российской Федерации многим тоже не нравится и в Кремле, но, тем не менее, ее нельзя вот так вот взять и выкинуть, потому что будут проблемы. Поэтому она существует, она
это
реально
я вам
существует.
Я сказал, не наше время.
Мы продолжим разговор с Ириной Хакамадой после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как правильно выбрать кандидата от оппозиции? Тему обсуждаем с Владимиром Буковским и Олегом Шениным, возможными кандидатами в президенты России. Звоните нам с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, давайте продолжим. Вот у нас уже слушатели тут что-то давайте. Такое пишут. Нет, пока пишут. Госпожа Хакамада, раз вы решили отойти от активной политики, не могли бы вы проявить альтруизм и быть доверенным лицом кандидата в президенты В.И. Новодворской? Хотели бы вы пожелать ей победы, пишет Вера. Правда, В.И. Новодворская, по-моему, не заявляла о том, что она хочет быть кандидатом в президенты, в отличие от целого списка других людей. Но,
я
тем
готова
не менее...
быть альтруистом и отдать свое имя любому приличному демократическому человеку.
Ну вот, «Другая Россия» начинает процедуру так называемых праймериз, да?
Да.
Идея состоит в том, чтобы единого кандидата в президенты от оппозиции могли выдвинуть не только партии и организации, но и простые граждане. Для этого в каждом регионе в августе-сентябре должны пройти конференции, участниками которых может стать любой желающий. Вот вы против такой процедуры?
Да нет, ну пусть выдвигают, только это не будет единый кандидат.
Ну что ж, плохо что ли? Люди придут, обсудят, поговорят. Вот кандидатов целых 8, я смотрю. Владимир Буковский, Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Олег Шенин, это коммунист такой, Григорий Явлинский. Вот большой список, там могли бы, наверное, кого-то тоже поддержать, да?
Пожалуйста.
А почему вам не пойти тоже на такую конференцию, скажем, в Москве, где вы живете, и поучаствовать? Или вам партийная дисциплина запрещает?
В чем поучаствовать?
Ну, вот в мероприятии, да, тоже там проголосовать, людей позвать, пойти.
А
какая-никакая альтернатива?
Значит, я думаю, поскольку я уже прошла президентскую кампанию, то я точно знаю, что если ты хочешь реально в ней побеждать, а не участвовать... А я реально хотела участвовать тогда. Я понимала, что я Путина не смогу победить. Но в этих выборах преемник неизвестен, может быть, достаточно слабым. У него не такая популярность, как у Путина. А можно победить. Если мы хотим серьезно выдвигать, то тогда это нужно делать по-другому.
А по-другому это как?
Ну, я скорее согласна с Касьяновым, что...
Надо выдвинуть его, а остальные поучаствуют в процедуре, да?
А давайте я выйду отсюда, вы сами себе будете задавать вопросы, на них отвечать.
Да
зачем
нет,
я вам нужна тогда?
Ну что, я просто интересуюсь, как вот... Я так понял Михаил Михайлович, что он все время говорил как слово «предсказуемость», да? Предсказуемость, имея в виду, видимо, себя, что надо его выдвинуть. Он человек серьезный, премьер-министр, рейтинг у него там, кажется, 4% есть.
Вот из-за этого бесконечного стёба демократы проигрывают страну.
Слушайте, из-за вашего пессимизма тоже можно проиграть все что угодно, в конце концов.
Ну, уже и так проиграно, поэтому на меня уже валить нечего.
Ну, знаете, тем не менее,
теперь возвращаемся
между
к вашему вопросу, на который я попытаюсь
все-таки
ответить. Так вот, кандидаты, по мнению Касьяна, должны выдвигаться большими политическими движениями, чтобы показать, что за ним есть сеть. Это очень важная и реальная поддержка. Кандидаты должны об этом объявить публично, заявить, что они готовы выдвигаться. То есть их может быть выдвинуть народ, но вообще он должен вначале проявить какую-то инициативу. Потому что многие кандидаты, которые могут быть, фигурируют уже в этом списке, например, Явлинский еще ничего об этом не заявил, Зюганов конкретно еще ничего не заявил. А Касьянов заявлял совершенно серьезно. И потом, после выдвижения, создать большую конференцию, где долевое участие всех этих общественных организаций, и где голосованием выдвигается как бы единый кандидат. Только по такой процедуре можно прийти к одному кандидату. А так, если все пойдет, это будет в списке 15, 20, 30 кандидатов.
Вот Людмила Любовь Макаровна из Ульяновска как раз говорит, что как Ирина Хакамада относится к тому, что на выборах президента участвовал не один кандидат от всех демократов, а несколько, как во Франции. Но там много разных демократов.
Нет, там разные. Там,
от Ле Пена до Саркози, все демократы.
Я уже сказала свою точку зрения. Если мы будем не как бы захотим ехать, а не будем рисовать шашечки, изображая, что мы на такси, то тогда должен быть один объединенный кандидат от всей оппозиции, если эта оппозиция реально пытается все-таки победить. Вот есть кандидат Кремля и есть кандидат от оппозиции.
Включая коммунистов,
и для этого должна быть консолидирована социал-демократическая программа, где есть и демократия, и есть механизм действительно сглаживания социальной несправедливости, в которой виноваты все кабинеты с 91-го года.
Да, ну вот Никита Белых давал интервью газете «Ведомости» сегодня, сказал, что они там ставят задачу там, 10% получить на выборах СПС, и в том числе говорил о том, что они тоже поддержат единого кандидата от оппозиции, но я так понимаю, оппозицию СПС, что они с коммунистами-то вряд ли войдут в блок, я так понимаю.
Сегодня для того, чтобы не играть реально против Кремля, будет придумываться много всякого разного. То мы с левыми вместе не можем ничего выдвинуть, то мы даже среди правых не можем выдвинуть, если там Лимонов затесался где-то. То мы с Яблоком не можем выдвинуть, то Явлинский не может с СПСом выдвинуть, потому что до сих пор не проанализирована приватизация. Это все игрушки для населения, чтобы в очередной раз запудрить им мозг. Что на самом деле договориться не могут по двум причинам. Первая – амбиция, и во-вторых, нету храбрости объединиться единым фронтом и быть в реальной, честной оппозиции. Не пытаться под столом договариваться с Кремлем и быть ручной оппозицией. Но это все знают, господи, это уже и люди начинают понимать, они же не дураки.
А может быть, лучше, как вот некоторые ваши коллеги по Думе бывшие, они пошли просто в партию Сергея Миронова, там записались.
Правильно.
И чтобы делать малые дела, вот, и оппонировать Единой
России.
Во всяком
случае, это честнее. Когда, если бы СПС вошел бы как правое крыло в Единую Россию, а Яблоко вошло бы как демократическое, более рыночное крыло в Справедливую Россию, вот это было бы, это было бы честно. Мы бы все поняли, что эти две партии все-таки косвенно связаны с властью, но как люди принципиальные, войдя через властные партии вовнутрь, будут все-таки оппонировать. Это честно. Чем пудрить всем мозг, что мы оппозиция, не давать другой оппозиции слово сказать, перебивать их все время, мы с вами туда не пойдем, мы на марш не пойдем, мы зато сами пойдем куда-то. Все время вот так вот, как бы пятая колонна внутри. Это было бы честно. Я всегда об этом говорила Союзу правых сил. Что вы дергаетесь-то?
Ну, нельзя утверждать с такой голословностью, что это пятая колонна.
Ну, получается, по факту. Все же понимают, что Рыжков, Касьянов, Каспаров – это одна история. А Яблоко и СПС – это другая история. Одних регистрируют, других нет. Одни появляются по телевидению, другие нет.
Что-то давно
одним
их
не дают видел. Возможность участвовать в выборах в региональных, другим за другими носится так, что невозможно даже на два часа снять никакое здание, а уж тем более встретиться со студентами. Все это прекрасно все понимают.
Угу. Ну, а вот Великая Россия, вот, которую тоже не зарегистрировали, ее тоже в оппозицию записать, вот в эту единую и неделимую?
Я настолько не переношу национализм, причем в любой форме. Я не считаю, что национализм может быть мягким.
Но у вас же там есть Гуляев с движением «Народ».
Это не у нас.
А у них уже, да?
У них.
Вы уже размежевались с Каспаровым,
с Лимоновым. Да, и я с самого начала говорила, что если другая Россия свяжется с националистами, я просто первая встану и выйду уже честно, абсолютно. Даже и прямо заявлю об этом. Потому что национализм – это античеловеческая идеология, когда по этническому составу крови кто-то записывается в одну нацию, а кто-то в младшего брата.
Ну, давайте слушателей подключим. Тут Геннадий из Кингисеппа ждет давно.
Добрый вечер, уважаемые.
Да, пожалуйста,
участники передачи.
Да.
То есть борьба с бедностью, о которой слышно было года два назад, на мой взгляд, является чистой воды профанацией. В связи с этим у меня вопрос. Что нужно сделать властям для резкого сокращения разницы между самыми бедными и самыми богатыми людьми? Сейчас эта разница составляет, по моим данным, 49 раз. Вот если бы на этом хотя бы сосредоточили внимание нынешние демократические движения, по-моему, и проблем с раздробленностью было бы меньше. Спасибо.
Да, вот Андрей из Одинцова тоже пишет, что по новому закону я экстремист, поскольку недоволен политикой власти, как и половина населения России. А власть не экстремисты, когда в России такие нищенские зарплаты и пенсии.
Я абсолютно согласна, что борьба с бедностью провалилась, просто подбрасывают какие-то кусочки, но опять же разница между 15% богатых и всеми остальными огромная. И ни одна цивилизованная страна из развитого мира себе этого не позволяет. Ну, что делать, это много факторов, но самое главное все-таки правительство должно именно прежде всего заниматься социальной политикой, а не бизнесом с утра до вечера. Но я не согласна с тем, что демократы ничего не делают. Это неправда. Потому что и Яблоко всю жизнь было социально ориентированным, и поэтому их часто даже называли социал-демократами.
Они себя социал-либералами считают.
Да, социал-либералы. СПС только потому смогло на региональных выборах что-то взять, что они уехали совсем влево. сейчас возвращаются вправо, потому что Миронов занимает эту позицию. И у Касьянова я лично ему подготовила президентскую программу, где уже расписано просто все. И социальное...
Все это что?
Ну, от здравоохранения, пенсии, сирот, до даже компенсации вкладов 91-го года, о чем, например, когда СПС слышит, у них истерика начинается. И Касьянов это принял, и в его программе эта программа социальная занимает.
Ну, а почему нельзя компенсировать вклады? Я Если раздаются деньги сейчас одним способом, каким-то отдельным категориям граждан, можно и этой категории граждан подкинуть, правда? Никакой проблемы
Причем не
нет.
Обязательно деньгами, можно подкинуть тем, в чем они реально нуждаются и что производит, кстати, наша промышленность.
Например?
Ну, элементарно. Инвалидам, например, дать каждому инвалиду соответствующее транспортное средство. До сих пор многие из них их не получают, и в них страшно нуждаются, потому что ни наши автобусы, ни наши трамваи ничего не приспособлены для того, чтобы колясочник мог переехать, например, из дома в поликлинику. А будь у него инвалидный автомобиль, он бы сам доехал.
Понятно. Ну что, давайте еще посмотрим, что пишут. Вы считаете, что все или ничего – это взрослая позиция, что лучше уйти и писать дамские романы, пишет вам Наталья.
Да.
Да, это что?
Я так считаю.
Дамские романы и да. Взрослая позиция.
Ну, она пусть прочитает дамские романы, а потом... Вообще не надо судить, пока не читал. Потом поймет, что такие романы редко кто из мужиков решается писать.
Ну вот Людмила пишет, организовывая в подъезде общество жителей, я поняла, что это бездарное занятие, поэтому я понимаю, почему вы отказались от политики. Понимают вас. Тяжелое дело заниматься организацией жителей. Были ли вы подставным лицом демократии от правительства или нет? Интересуется
не
Людмила.
Была.
Почему? Ну вы же были в правительстве.
Почему тут подставное лицо? Имеется в виду, наверное, была ли я согласованной оппозицией во время последней президентской кампании по согласованию с Кремлем изображать оппозиционного кандидата. Я говорю, не была. А правительство мы формировали как могли. Угу. Потом уходили в отставку, когда был кризис. Почему тут подставное лицо?
Нет, ну, может быть, имеется в виду, что когда вы были в Думе, то через вас какие-то проталкивали законопроекты и так далее. Вот в таком смысле.
Через 40 человек ничего никогда не проталкивают. Проталкивают
а
через большинство. И поправки проталкивают через большинство. У нас сейчас в Думе и тогда уже создалось такое большинство, что можно было просто отдыхать. Потому что у партии власти было 220 у нас. При нас больше 226 голосов, а сейчас в парламенте конституционное, то есть больше 300.
Но не будет теперь конституционного, понятно, ни по каким
не,
опросам
не будет.
Не получается.
Я думаю, единое будет большинство, на втором месте справедливое, потом коммунисты, потом Жириновский, а СПС под знаком вопроса.
Мы продолжим разговор с Ириной Хакамадой после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, в 22 часа 24 июля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Судьба болгарских медсестер и что получит тут Евросоюз и Ливия», продолжение серии «Партнеры и союзники», речь о Кубе, проблема уличных детей в России, программа «Время и мир» выходит в эфир в 10 вечера с повтором 2 часа ночи, 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом в Софию, где встретились со своими близкими. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, 3 солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых, 3 муджахедам удалось скрыться. Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении «Народного собора» говорится, что высказывание Гинзбурга в одном из интервью по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев. Он госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице. В Багдаде представители США и Ирана провели второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. Власти Испании сообщили сегодня об аресте бывшего сотрудника спецслужб, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, но по информации испанского радио это Россия. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В стране объявлен трехдневный траур по 26 паломникам, погибшим в автокатастрофе у города Гренобль.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московской студии «Радио Свобода» Ирина Хакамада. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Сообщение по СМС можно посылать плюс 7 903 743 28 01. Почему не зарегистрировали Великую Россию, спрашивает Вячеслав. Ну, формально, потому что устав не соответствует.
Нет, ну, да.
А неформальный РИН, как вы думаете?
Неформально, я уверена, что это политическая нерегистрация.
Ну, а чем могут быть вредны для Кремля ручные националисты вроде Дмитрия Рогозина? Ну, покричат немножко там где-то, оттянут голосов у Жириновского. Это что, опасность такая большая?
Рогозин очень сильный. Он не будет ручным. У него харизма такая. Они же его сделали вначале, сами создали. И он так быстро вылетел за рамки, что это пуля, которая летает уже без всякой наводка, да?
Ну да, отскакивает.
Это ракета, да, летит самостоятельно. И Кремль это понял, боится этого страшно. У него и люди собрались там очень радикальные, очень. Очень агрессивные. Причем он, мне кажется, что он даже сам опасается периодически их, потому что там такая энергия националистическая, они их спугнут.
Ну так ведь Кремль сам же эту энергию все время подпитывает,
да,
всякими антизападными,
да,
акциями, там, дружбами со всякими странами-изгоями. Это же все работает как раз на эти силы, но их не зарегистрируют. В конце концов, они станут такой уличной оппозицией, с которой нельзя будет не считаться. Вот в чем дело-то.
Об этом и речь. Я всегда говорил, что это опасная игра. То есть Кремль пытается сидеть на двух табуретках. С одной стороны, с помощью национализма консолидировать нацию, а с другой стороны, он боится радикального национализма. Опасная вещь, потому что действительно на улице национализм очень популярен.
Давайте подключим нас. Евгения Витальевна из Москвы давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Госпожа Хакамада, вот в 2001 году вы давали интервью Вадиму Дубнову. После вашей встречи с Путиным это интервью опубликовано в журнале «Новое время» номер 28 за 2001 год. Там есть такая очень интересная мысль, что Путин согласен с тем, чтобы еще 15 лет в России чиновники воровали, иначе, утверждали вы, не создать в России буржуазию после 70 лет советской власти. И когда, как мне показалось, обалдевший Дубнов спросил у вас, почему через 15 лет они перестанут воровать, вы ответили, что у вас, Вадим, совковое мышление. Вот в Китае создают буржуазию, разрешая богатеть честным. А вот китайского зураба китайского зураба недавно расстреляли. Вот как вы считаете, у нас все правильно? Вот воруют и создают буржуазию?
У нас действительно воруют, и у нас создают буржуазную бюрократию. То есть это даже к Китаю не имеет отношения. Если вы хотите пример, это скорее латиноамериканский вариант. Там Уго Чавес, классический вот такой модель государства, в котором крупные олигархические компании, слитые с чиновниками, которые возглавляют советы директоров этой компании, удерживают свое чиновничество у власти и получают огромное количество теневых доходов. И это никакой буржуазии отношения не имеет, потому что буржуазия это старые деньги. Это деньги, которые выращиваются на рынке, передаются потом поколениями, честно. легально французская буржуазия, английская буржуазия. Многие века создавали свои доходы. А это такие быстрые, они быстро появляются, эти капиталы, они горячие, не заработанные трудом, а буржуазия тоже зарабатывает. Вы не думаете, что буржуазия только ворует? Потому что любой владелец, тот же Ротшильд, известная семья Ротшильдов, это и виноделы, и авиастроением занимаются. Что-то. Это вот классическая буржуазия. Это тоже большой труд управлять компаниями. Другое дело, что они должны быть слиты с властью, то есть носить характер олигархии. У нас вот классический латиноамериканский вариант.
Да, латиноамериканский вариант – это когда страна типа Аргентины, про которую в начале 20 века думали, что это будет новая Америка, не может выбраться из кризиса уже 100 лет.
Да, то есть если мы на самом деле фактически в таком же длинном кризисе,
но нам, нефть
нам
помогает.
Нефть так сильно смазывает колеса, что мы вот падаем в пропасть, но так медленно и незаметно, и даже иногда замедляем это падение, и даже возникает... имитация роста, но это рост для крупных компаний, им действительно хорошо, а все остальные прозябают.
Знаете, вот я хочу вернуться к этой теме, связанной с раскручиванием национализма в разных формах, да, антизападных настроений. Вот действительно, то, что заметно, что в области внешней политики все присутствующие в Думе, по крайней мере, партии, они на самом деле действуют как одно целое. Даже они какой-то там совет создали по внешней политике, и как им скажут, так они, значит, и выступают. То есть альтернативы совершенно нет. Вот интересный результат. Просто сегодня появились данные опроса Юрия Левады. Вот с каким высказыванием согласны опрошенные? Россия – это часть Запада, она должна стремиться к сближению со странами Европы и США – 11%. Россия – это евразийское государство, которое собственный исторический путь – 74%. Ну, на восточную страну соглашаются 7%. И вторая вот интересная вещь. Вот видите, 11% – это как раз сколько за либералов голосует, наверное, да? Mm-hmm. Вот. И вторая вещь. Кем, прежде всего, являются крупнейшие западные страны – США, Германия, Япония, Великобритания и другие партнеры России, там подробности всякие, 42%, и противники России 46%. Вот результаты, так сказать, этой замечательной пропаганды.
И да, потому что если задать те же самые вопросы, а их задавали, тот же Левадовский центр, даже в 97-98 году, когда людей потряс сильнейший финансовый кризис, а пропорции были прям противоположностями. То есть за сближение с Европой, за то, чтобы страна была открыта, выступало намного больше людей, больше 40%. А за особый путь там что-то 10%. Сейчас все поменялось, потому что идет такой поток пропаганды, никакой альтернативной информации, и люди не успевают сформировать мнение хотя бы из каких-то разных противоречивых источников.
А вот в связи с этим, вот эта история с убийством Литвиненко и требованием выдачи британскому суду господина Лугового, который подозревается в этом убийстве, чем все закончится? Ведь все-таки надо учитывать, ну, во-первых, реально было убийство, во-вторых, это убийство похоже на теракт с применением ядерных материалов. И если бы Россия вела себя более ответственно, она должна была быть заинтересована в том, чтобы таких опасных прецедентов не было. А в ответ раздается там какой-то вот такой вот истерический крик, что не отдадим замечательного гражданина России. Ну, хотя бы сказали, что мы это достойно расследуем.
Да, я, значит, думаю, что виноваты обе стороны. Великобритания прекрасно понимала, что Россия никого не отдаст.
Особенно бывшего чекиста.
Конечно.
Которых не
поэтому
бывает бывших.
Поэтому само требование уже носило политический и провокационный характер. Я думаю, это связано со сменой власти и о том, что, ну, как бы нужно заявить о себе с чем-то новеньким и свеженьким, и оттоптаться на России достаточно легко. А мы, да, мы тут же перегнули палку и впали в другую истерику. Вместо того, чтобы действительно заявить, что наша конституция как бы не соответствует никаким выдачам, но мы здесь готовы. А если вы не доверяете нашему суду, ну что ж поделать. Ну хотя бы спокойнее. Я думаю, что сейчас последует такая вот информационная война. Дипломатическая, она тихо пройдет, поменяли тех, отдали этих, но будет сильная информационная шумиха, причем и в Англии, и у нас.
Но а постепенно... по бизнесу ударит?
Вот, но мне кажется, по бизнесу все-таки не ударит. Почему? Потому что...
Потому что Суркова семья в Великобритании.
Да вы что?
Да вот слышала я такую байку.
Я этого не знаю. Проживает. Нет, я думаю, потому что и BP, и Shell, и все заинтересованы в том, чтобы... участвовать в кооперации по ресурсам с Россией. Россия заинтересована в выходе на западные рынки. И дело Лугового не было причиной охлаждения. Если проанализировать ситуацию, охлаждение шло уже давно, а дело Лугового только оказалось очередной каплей. Поэтому, я думаю, все успокоится. Через полгода забудут все.
Вы сказали такое слово «провокация». Вот я слышал тут версию такую, что коварный Альбион развел всех российских политиков. Они теперь клянутся в верности и неизменности Конституции. И теперь будут выглядеть абсолютно непристойно, если вдруг дойдет снова до третьего срока Путина. Как же так? Вот поклялись, что ее нельзя менять. А значит, теперь действительно попались в такую ловушку.
Я, значит, я же демократ, да, либерал, и уж меня-то врагом России и прозападником кто только не называл. И я вот пытаюсь быть объективной, я вам честно говорю, Англия поступила, конечно, здесь все-таки как провокатор, а третьего срока не будет, только это ничего не значит. Коллективный Владимир Владимирович Путин все равно победит, ничего в нашей жизни не изменится. Хватит крутиться вокруг формальностей. Это вот, кстати, почерк сегодняшнего режима. Формально все по закону, а реально другая страна.
Угу. Ну, давайте, Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Ирине Хакамадзе.
Добрый вечер, у меня два вопроса к Ирине.
Пожалуйста.
Вот первый вопрос относительно нашей Конституции. Вот то, что сейчас губернаторов не избирают, да. То, что уже другое количество у нас субъектов федерации, это вот все нормально в рамках Конституции? Значит, только у нас нарушение Конституции, когда выдавать нельзя? А второй вопрос у меня... Вот, Ирина, как вы поступите, вы лично сами, вот извините, такой вот личный вопрос, на думских выборах и на президентских выборах, что вы будете делать? Уносить бюллетень? Пойдете, не пойдете, зачеркнете, испортите? Вот, спасибо.
Значит, я согласна, что у нас сплошные двойные стандарты в отношении законности и Конституции. Мне кажется, мы ее 100 раз уже нарушили. И здесь просто, поэтому никто и не верит формальным нашим крикам. Поэтому я обвиняю англичан не в том, что они требуют изменения Конституции, а в том, что они так сильно спровоцировали, зная, что все равно Лугового никто не выдаст. Ну, то есть, понимаешь, с кем имеешь дело, тогда надо...
А что они должны были требовать? Требовать открытого гласного судопроизводства с участием британских властей
на территории России? На территории России, конечно. И тогда бы все было очень прилично. А вот если бы мы не стали идти навстречу, вот тогда англичане были бы абсолютно чистыми. Слушайте, ребят, ну так же нельзя, у нас все-таки тут полоний везде, у нас убили формально гражданина. Мы подозреваем такого-то, мы готовы, что суд, согласно вашему закону, идет на нашей территории, но давайте с нашими тоже следуйте. Ну, в общем, все понятно. Политизирован вопрос. Теперь что я буду лично делать? На парламентских выборах это нехорошо. Поэтому я не агитирую, но меня просили лично ответить, я честно отвечаю, я не пойду на выборы. Меня не интересует парламент, это не выборы. Можете меня осуждать, можете что угодно делать. Я не пойду. А теперь по поводу... Причем это неправильно, сразу предупреждаю. Потому что если вы не идете, за вас рисуют.
Конечно, нарисуют.
Поэтому...
Но за вас не нарисуют.
За меня не нарисуют, поэтому могу себе позволить не идти. А так вообще идите, если вам ничего не нравится, поскольку убили строку против всех и опять нарушили нашу Конституцию, то хотя бы портите бюллетень, чтобы за вас...
А если нравится что-то такое? Меньшее зло. Почему нельзя голосовать за меньшее зло?
Так я же говорю, я не агитирую, я говорю про себя лично, честно. Я в политике 15 лет, и меня достало выбирать между злом и меньшим злом. Я позитивист, я хочу за добро. Нету добра, значит, вообще не буду. А теперь по поводу президентских. Если будет единый кандидат из вот списка, неважно кто, но он будет один от оппозиции, хотя бы уже демократически. Я уж молчу про коммунистов, это мечта. Ну, хорошо. Ну, хотя бы вот будет один, и его поддержат все-все-все-все-все-все. И Яблоко, СПС, и Другая Россия, и НДС Касьянова, и партия Рыжкова, и так далее. Я обязательно за него проголосую.
Сегодня в газете «Известия», ну не сегодня, по-моему, вчера, Солженицын объяснил, почему он не принял награду от Горбачева и Ельцина, потому что они повинны в тяжелом состоянии страны, а к Путину у него таких претензий нет, поэтому от него принял награду, пишет Татьяна. И на это ее версия. Солженицын на интервью журнала «Шпигель» сказал, Путину досталась по наследству страна разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа, и он принялся за возможное, заметим, постепенное, медленное восстановление ее, сказал Солженицын. Вот как вам нравится такая позиция? Александра Исаевича Солженицына.
Она давнишняя, кстати, она сходна с очень многими диссидентами. Очень многие диссиденты, вернувшиеся благодаря демократам в страну, сегодня поддерживают коммунистов.
Или Путина.
Или Путина, да. Потому что это люди эмоциональные, рефлексирующие. Это не политики, поэтому им все надо заранее прощать.
Да, вот он высказал сожаление, что в России еще нет конструктивной, внятной, многочисленной оппозиции.
Ну, куда уж ей быть, если Солженицыну Путин нравится. Должны же быть какие-то мэтры, хоть кто-нибудь из них бы. Горбачеву Путин нравится, Солженицыну Путин нравится. И при этом все говорят, боже мой, нет оппозиции. Ну, ребят, вам все нравится. Оппозиция трудна без каких-то моральных авторитетов, если они все двинули туда. Кремль.
Жаль, что вы ушли из политики. В 2004 году я голосовала за вас. Есть ли в программе Касьянова план выхода из пенсионного кризиса?
Да.
Пишет Света.
Есть.
Хороший план.
Пенсии высокие. Ну, не знаю, но есть, сама я готовила, есть.
И что вы там пообещали-то народу?
Я ничего не пообещала. Мы с специалистами, с экспертами, всеми, кто этим вопросом занимается, пытались выработать оптимальную модель пенсионного обеспечения. И, конечно, это ни в коем случае не повышение пенсионного возраста. И, конечно, это не бесконечное уничтожение накопительной системы, потому что ее фактически уничтожили. То есть осталась одна перераспределительная, и если учесть, что у нас еще очень сильная коррупция в правительстве, то понятно, что деньги туда попадают, а обратно они распределяются, и получается тонкий слой. То есть сегодняшние люди даже в возрасте 45 лет лишены собственной накопительной системы. Mm-hmm. Их же выбросили. То есть вот уже сегодняшние 45-летние работающие уже должны рассчитывать только на себя.
Вот свеженькая цитатка из президента Российской Федерации. Это он перед нашистами выступает там. Молодым поколением путинцев. Я могу с полной уверенностью сказать, что если бы мы не смогли восстановить территориальную целостность страны, если бы не прекратили противостояние на Кавказе в том виде, в котором оно было лет 5-7 назад, значит, оно все-таки в каком-то виде есть. Если бы мы принципиальным образом не изменили ситуацию в экономике, не решили ряд социальных задач, не видать бы нам никакой Олимпиады, как своих ушей, сказал Владимир Путин. Это результат деятельности всех нас, нашего народа за последние 6 лет. Вот видите, как замечательно. Россия получила Олимпиаду. Значит, будет счастье. А Сергей Миронов уверен, что Олимпийские игры в Сочи будет открывать Владимир Путин. И не
я
как почетный гражданин уверена. России, а в качестве действующего главы государства.
Я почему-то тоже в этом уверена.
Почему же?
Народ-то дремлет.
Да, царя любит.
Угу.
Ну, давайте Владимира из Московской области послушаем. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос к Ирине Хамаде. Вернее, два вопроса. Первый, значит, как вы относитесь к партии, которую возглавляет Борщевский?
Да.
Просто не знаю еще точно ее название. А второй вопрос вот такой, значит, как-то года, ну, больше года вы выступали на свободе. Я вот с вами связался по тому телефону, который вы это, ну, дали, как бы, контактный. Угу. А потом получилось так, что не, ну, вышел на ваших секретарей, мне сказали написать там по интернету, все. Но к чему я это говорю? К тому, что вот если есть интересные мысли, как бы, с которыми хотелось бы поделиться, обсудить, потому что у меня, как бы, мысли те, которые они немножко, ну, перспективы на 2-3 года вперед
видят. Свидание просят. Как с вами свидеться?
Вот. Поэтому, как бы, нового нет ничего, как бы, вот в таком движении демократическом, как бы, новых видений, новых, как бы, идей. Вот этих людей, как бы, ну не подпускают, как бы, что ли, к себе.
А в чем ваша новая идея? Расскажите сейчас.
Хорошо. Идея очень такая, что, используя новые информационные технологии, можно было бы более-менее свою позицию доносить до такой интеллектуальной и более молодого поколения, которые могли проникнуть с этими идеями.
Селигер не переплюнешь.
То есть, используя интернет.
Не только интернет, именно современные информационные технологии. Ведь сейчас вот все обеспокоены этим цифровым телевидением, но будущее за мобильным телевидением. А мобильное телевидение – это более доступно для молодежи.
Ну так и что? А при чем тут демократы? Они должны вкладывать деньги в будущее мобильное телевидение? У них денег нету даже на то, чтобы...
Они должны вкладывать в контент. Вот куда они должны делать.
Вот вам предлагают совместный проект. Так.
Нет, мне предлагают написать контент про информационные технологии.
Нет, вам предлагают контент для телевидения, который, видимо, наш слушатель собирается для вас создать. А что с партией Борщевского?
Ну, это такой кремлевский киллер.
Киллер кого? Кого убивать?
СПС и яблоко.
То есть против 2-4% специального киллера? Вот это совершенно непонятно. Зачем деньги тратить?
Я тоже не понимаю. Но почему-то все их выступления, все связаны с тем, что они кроют вообще СПС и яблоко. Ну, потому что они их площадку... занимают, в общем.
Да.
В общем, все как всегда.
Да, вот тут президент все-таки Кавказ упомянул, я уж не могу не остановиться. А как вам режим Рамзана Кадырова? Армия, 24 тысячи человек, федералы сидят на своих базах, тут заварили двери в местное ФСБ, когда там конфликтик произошел. Просто взяли, пришли, там 2 дня их поддержали, все замечательно. Денег получают раз в 10 больше, чем любой регион в России. Стоит того или нет?
Значит, смотрите, я считаю, что тот режим, который сейчас возник в Чечне, это свидетельство того, что власть расписалась в своей бессильности решить каким-то цивилизованным путем проблему Чечни, да, то есть у нас не получилось. И честно отдали на откупа. Вот было в свое время в Средневековье отдать на откупа. По понятиям, без всякого там закона. И поэтому туда деньги идут, и глаза на все закрываются, и на эту армию. Вот просто Рамзану Кадырову, главному, отдали на откуп целую территорию. И разбирайся сам.
Это территориальная целостность называется, да?
Да, причем его аппетиты будут расти. Он же уже и Ингушетию собирался, да, объявлял, что пора. И отдельный статус по использованию нефти и так далее.
Получит.
Получит, потому что он будет шантажировать иначе. Вот здесь, понимаете, такая ситуация, кто кого, причем опять не в рамках закона, кто кого будет бояться. Это все на страхе.
Ну, давайте Александра подключим из Москвы. Пожалуйста, Александр, ваш вопрос.
Добрый день, Ирина. Добрый день. Михаил, у меня будет, так сказать, одна ремарочка и один вопрос. Ирина, вы понимаете, в чем дело? Ведь Хакамада – это уже... Не
бренд,
просто.
Бренд.
Да, это уже бренд. Это уже бренд, и никуда вам, как говорится, уже как бы вам не хотелось уйти не удастся окончательно из политики. Вы, так сказать, национальное достояние уже. Женщина умная, красивая, политики у нас...
Играющий политический
мало.
Тренер. Я же сказала, политически играющий тренер.
Нет. Вы, да, играющий тренер, это замечательно, да. Поэтому тут уже, тут, как говорится, никуда не денется. И книжки пишите.
Спасибо.
Сохраняет интерес к вашей, к вашему бренду. Вот. И ваш интерес, в общем-то, к российской жизни. Вот. А вопрос у меня будет такой. Дело в том, что хоть я и на баррикадах был, в 92-м, значит, и рядом с вами меня повязали там самарский ОМОНовцы 14 апреля на театр на Балюстраде. Вот. Вы знаете, у меня не было особых иллюзий насчет России и насчет возможности демократического развития в России, потому что тогда уже я как-то все время уже знал слова одного из французского философа естествоиспытателя, который сказал, что не политические институты определяют, так сказать, отношения власти и народа, а наоборот, обычаи. Любые политические институты народ своими привычками, обычаями наполняет как раз вот, ну, то, что мы имеем. Ведь, в конце концов, и в Иране ведь есть парламент, демократия.
И айталы есть.
Да, вот. Поэтому у меня вопрос такой. Конечно, вот когда говорят, что о возможности каких-то изменений в России, сейчас все уповает на то, что цены на нефть упадут, и тогда вся эта вот...
Не упадут.
Да, совершенно верно, не упадут. Нет. А вот может ли быть тогда, вот к вашей проницательности, к вашему уму, так сказать, у меня вопрос такой. Может ли произойти вот такой раздрай там, в этой элите, именно из-за больших денег, которые сами по себе вызывают, в общем, социальное напряжение уже в народе, в стране, да, в народе. Да. А вот так они из-за больших денег так перегрызутся, что, в общем-то, может возникнуть какая-то ситуация, когда понадобятся, в общем-то, нормальные люди и достаточно порядочные, согласна. Честные, чтобы, в общем, где-то разнять этих псов.
Согласна. То есть имеется в виду, произойдет, возникнет ситуация не из-за того, что низы не хотят, а из-за того, что верхи сцепятся друг с другом. Это возможно. Когда, не знаю, но возможно.
Но пока-то они договариваются.
Пока они не договариваются, но в час Че когда понимают, что уже совсем время закончилось, они, конечно,
ну, смотрите, такой ошибки, как с Ходорковским, уже не допускают, да, вот, смотрите, наехали на Гуцериева, налоговая МВД, он продаст там Роснефть, представителю Кремля Олегу Дерипаске, там, и кому-то еще передаст все с дисконтом, но, тем не менее, в таком вот безобразном стиле уже не действует. Значит, научились?
Нет, я не думаю. Я думаю, так все было рассчитано, что одного грубо, показательно, а другие будут ломаться сразу. Угу. На страхе опять все.
Ну, тогда что, ждать, когда там лет 15-20 пройдет, там какое-нибудь поколение сменится, там атмосфера и прочее-прочее. Новые темы возникнут, совсем новые. Неконкурентоспособность повысится в мировом масштабе.
Значит, я придерживаюсь двух принципов. Россия – страна непрогнозируемая. Поэтому здесь может все что угодно произойти, неизвестно когда. Поэтому так интересно жить в стране, и такая она просто как наркотик. Вот я же могла 100 раз уехать, и я не могу. Мне здесь интересно. А с другой стороны, в этом и беда, поэтому люди себя некомфортно чувствуют, и рождаемость низкая, что все боятся, не могут прогнозировать свою жизнь даже на 5-7 лет. А проверишь я с принципа, будь что будет, а делай что можешь. То есть, если ты или политик, или ты остаешься как-то общественным деятелем, который формирует общественное мнение, и хочешь быть свободным человеком, это не мое дело, это дело экспертов анализировать, готов народ, не готов народ, обычаи или принципы. А мое дело делать, что можешь.
Ну уж наш слушатель тут упомянул Иран, я не могу не отметить, что как раз был... Все-таки одно из ярких событий этой недели – это спор между академиками и православной церковью. Да. Академики говорят, что не надо делать государство клерикальным, в церкви не надо закрывать рот другим и так далее, и пользоваться государственными интересами, инструментами. Что вы думаете об этом споре?
Ну, во-первых, я отдаю мужество академиков, потому что вообще против православной церкви выступать тяжело. Это не пользуется поддержкой ни в народе, ни во власти сегодняшней особенно. Это плыть совсем против течения.
Слушайте, но когда они говорят глупости, типа господина Чаплина, пора развенчать химеру так называемого научного мировоззрения, боюсь, что симпатии людей, даже верующих многих, будут не на их стороне.
Нет, симпатии верующих людей всегда на стороне веры, на то они верующие. Другое дело, что некоторые из них, в том числе и наш прекрасный Гинзбург, нобелевский лауреат, употребляют слишком жесткую риторику, что уменьшает их шансы иметь больше позитива в общественном мнении. Но я согласна, что в школах нужно преподавать основы религии. Я, кстати, это, по-моему, одна из первых за это боролась.
Интересно,
еще 6-7
какой?
Лет назад. Всемирных религий, основы всех всемирных религий, включая христианство, разные его направления, католичество, православие, объективно, все, что популярно и является формирующим целой цивилизации в сегодняшнем мире, включая православие, но не как отдельно, да, как ветвь христианства, также буддизм, иудаизм и так далее.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» гостем была Ирина Хакамада, вела передачу Михаил Соколов. И я напомню, что 24 июля в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск. Программу ведет Андрей Шарый. Болгарские медсестры на свободе. Владимир Путин встречается с нашими. Ученые призвали Кремль оставить Россию светским государством.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.